Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем третью главу послания Павла к Ефесянам и продолжим наше изучение. Апостол говорит: «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников». Павел преследовался и был заключен в тюрьму за свое учение о том, что язычники могут спастись верой в Иисуса Христа. Это очень не нравилось иудеям. Они считали, что спастись могут только иудеи, и что язычникам для того, чтобы получить спасение, необходимо сначала обратиться в иудаизм. Павел же утверждал, что Бог спасает язычников точно так же, как и иудеев. В конечном счете, учение, проповедуемое Павлом, привело к аресту и заключению апостола. В послании к Ефесянам Павел говорит, что он является узником Иисуса Христа за вас, язычников. Павел говорит, что если бы он прекратил проповедовать, то преследования против него прекратились бы. Иудеям стало бы попросту не в чем обвинять Павла. Однако он продолжал держаться того откровения о Божьей благодати, которое было ему дано. Продолжая свое письмо, Павел говорит: «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божьей, данной мне для вас». Мы с вами сейчас живем в такой период времени, когда язычники могут входить в общение с Богом по благодати, которую Бог дал нам. «Потому что, — продолжает Павел, — мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко». В первой главе послания к Ефесянам Павел говорил о том, что Бог открыл нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Итак, Павел говорит: «Мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко. И вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым. Эта тайна – тайна спасения человека, тайна, которая не была открыта ветхозаветным пророком. Ветхозаветные пророки не могли предвидеть век церкви. Они считали, что с пришествием Мессии сразу наступит Царство Божие, не понимая до конца всего, что Бог говорил или являл им. Вдохновляемые Святым Духом, они записывали вещи, которые сами не могли полностью для себя объяснить. Таким образом, они не знали того, о чем писали, и не понимали полного значения всего этого. Исаия, к примеру, дает нам величественное описание пришествия Мессии. Он пишет: «Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Но в то же время Исаия говорит, что Иисус, Сын Божий, будет отвергнут людьми. «Муж скорбей и изведавший болезни», — так пишет о нем Исаия. «И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он поражаем, наказуем и уничижен Богом. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». И к злодеям причтен. Исаия записал это, несмотря на кажущуюся непоследовательность в том, что Бог открывал ему. Даниил, говоря о дне пришествия Мессии и предрекая рассеяние для народа иудейского, пророчествовал: «Предан будет смерти Христос». Несмотря на это, убеждение, что Мессия установит свое царство во время своего первого пришествия, было распространено даже среди учеников и последователей Иисуса. Они постоянно ожидали установления Царства Божия. Когда Иисус обещал после воскресения из мертвых послать им Святого Духа, они спросили Его: «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю?» Они постоянно ожидали, что Царство Божие будет установлено мгновенно, и не знали, что сначала наступит время благодати, когда Бог призовет спасенных из язычников, чтобы включить их в тело Христово, в Церковь Иисуса Христа. Когда Павел говорит о тайне, он не имеет в виду тайну в том смысле, каким мы наделяем это слово сегодня. Он не говорит о каком-то секрете. Павел говорит о чем-то, что не было открыто в прошлом, но что Бог теперь сделал явным. Это откровение, в котором Бог говорит о спасении язычников, о том, что Он предлагает им принять Его дар вечной жизни в Царстве Божьем. Поэтому Павел пишет: «Я пишу вам это, чтобы вы, читая, могли усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым». И эта тайна, говорит Павел, состоит в том, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. Великая тайна Божия состоит в том, что язычники могут получить спасение, обетование вечной жизни и надежду на жизнь в Царстве Божьем. «В этом заключается благовествование, — говорит Павел, — которого служителем сделался я по дару благодати Божьей, данной мне действием силы Его». Далее он пишет: «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово». В этом стихе мы видим мнение Павла о самом себе. Мнение человека, который был воистину призван самим Богом и который лично встречался с Иисусом Христом. «Когда я вижу, как люди начинают превозносить себя над другими, потому что они являются служителями Церкви и Иисуса Христа, у меня складывается мнение, что у них никогда не было личной встречи с тем, кому, по их словам, они служат». Послушайте, как говорит о себе самом Павел: «Бог дал это великое поручение мне, наименьшему из всех святых. Мне была дана привилегия делиться с другими людьми неисследимым богатством Христовым, проповедовать это богатство язычникам». До своего обращения Павел, тогда носивший имя Савл, гнал христиан, бросал их в темницы и требовал, чтобы они отреклись от своей веры. Поэтому-то впоследствии апостола постоянно мучили мысли о том, что в прошлом он был настолько слеп, что пытался уничтожить Церковь Христову. Он часто упоминает в своих посланиях, что прежде он гнал Церковь Божию. Мы видим то, как он относится к самому себе. «Я наименьший из всех святых», — говорит Павел. Но Бог избрал его для того, чтобы открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. Как мы уже могли заметить, читая первую, вторую и третью главу, все, что Бог сделал для нас, было сделано в Иисусе Христе и через Иисуса Христа. Эта великая тайна, скрытая от ветхозаветных пророков, теперь была открыта через апостолов и пророков Нового Завета. Богатство Христово стало теперь доступно всем людям. «Дабы ныне, — пишет Павел, — соделалось известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Начальство и власти на небесах – это различные духовные существа, ангелы. Говоря о благовествовании, Петр сказал, что в это откровение желают приникнуть ангелы. Ангелы не являются всезнающими, как Бог. Они не могут видеть и знать плана Божьего во всей его полноте. Когда Бог через ангелов открывал свою истину пророкам, ангелы понимали ее лучше, чем люди, но все же не полностью. Только видя осуществление Божьего плана, они могут прийти к полному его пониманию. «Дабы ныне, — пишет Павел, — соделалось известную через церковь, начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божия». Я могу себе представить, насколько поразительной и шокирующей была для ангелов весть о том, что Бог решил прийти и обитать в человеке. Великая тайна, о которой пишет здесь Павел, заключается в том, что Бог Духом Своим желает пребывать в нас через Иисуса Христа. «Мое тело может стать храмом Святого Духа. Пребывающий во мне Христос является моей надеждой на будущую славу». Эта тайна не была открыта ангелам до тех пор, пока все это не исполнилось в церкви. По предвечному определению, продолжает Павел, которое он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. В первой главе послания к Ефесянам мы читали, что Бог усыновил нас себе через Иисуса Христа. Теперь Павел говорит, что у нас есть доступ к Богу. Это нечто такое, чего не было у иудеев во времена Ветхого Завета. Они не обладали прямым, открытым доступом к Богу и могли приходить к Нему только через священника. Только священник имел право войти в присутствие Божие для того, чтобы представлять людей перед Богом. Когда Бог дал закон Моисею, Он сказал: «Оградите гору, на которой я буду разговаривать с Моисеем, не подпускайте людей близко, иначе они погибнут». Подняться на гору было позволено одному лишь Моисею, и он один разговаривал с Богом. Это было удивительное, невероятное зрелище: облако, молнии, пылающий огонь, раскаты грома. Увидев эти поразительные знамения и явления Божьего присутствия на горе и испугавшись их, люди сами стали просить Моисея, чтобы он пошел на гору один, а потом пересказал им то, что Бог скажет ему. После того, как Бог дал закон и было установлено священство, первосвященник получил право входить в присутствие Божье, в святое святых. Он мог делать это один раз в году и предстоять там перед Богом, представляя весь народ. Теперь доступ к Богу есть у каждого человека. Уже не существует завесы, которая отделяла бы нас от Него. После того, как Христос был распят, завеса в храме разорвалась надвое, сверху донизу. Бог тем самым сказал: «Преграда разрушена, теперь вы можете прийти ко мне через Иисуса Христа». В послании к евреям автор призывает нас: «Да приступаем с дерзновением к престолу благодати». Раньше, будучи отчуждены от Бога, мы не могли приблизиться к Нему. Но теперь, во Христе Иисусе, в Котором мы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, теперь имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Так же, как и в послании к евреям, здесь говорится о том, что мы можем приходить к Богу с дерзновением. К сожалению, некоторые люди воспринимают эти слова с недоверием и даже болезненно. Они говорят: «О нет, я не думаю, что я достоин того, чтобы обращаться прямо к самому Богу. Я лучше попрошу святых, чтобы они, находясь перед Богом, замолвили за меня словечко». Но это не библейская точка зрения, и она совершенно неправильна. Когда Бог открывает дверь и приглашает нас войти, с нашей стороны было бы совершенно неправильно отступить назад. Мы можем смело приходить к Нему. У нас есть доступ к Богу. Мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Далее Павел говорит: «Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава». Для того, чтобы принести ефесянам благую весть, ему пришлось перетерпеть немало скорбей: заточение в тюрьму, побои, избиение камнями. Но он говорит: «Прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава». Далее Павел продолжает: «Для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Павел говорит о своей молитве за них и о том, как он относится к молитве. Он преклоняет колени. Для Бога не важно, в каком положении находится ваше тело, когда вы обращаетесь к Нему в молитве. Намного важнее для Него то, в каком положении находится наше сердце. В послании к евреям мы читаем: «Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Некоторые люди считают, что если, молясь, вы не стоите на коленях, то ваша молитва не имеет смысла и не будет услышана. Но в Библии вы не найдете ничего подобного, это просто частное мнение некоторых людей. Читая в Писании о молитве, мы видим, что молиться можно и стоя, и вознося руки, и в любом другом положении. Взывая к Богу, Давид, скажем, лежал лицом на земле. Во многих местах Писания говорится о людях, падавших ниц перед Богом. Сидя, лежа, на коленях, стоя. Не положение вашего тела, но отношение вашего сердца является главным в молитве. Павел говорит: «Я преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего». Его молитва обращена к Небесному Отцу. Иисус сказал: «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Наш Отец, от Которого, пишет Павел, именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Действительно, как часто мы нуждаемся в этой силе. Сатана постоянно искушает нас. Он великий обманщик. У меня самого нет достаточных сил, чтобы противостоять ему. Для того, чтобы противостать силе такого врага, моему внутреннему человеку необходимо укрепляться силой Божьей в Духе Святом. И Павел молится, чтобы мы утвердились духом во внутреннем человеке. «Верою вселиться Христу в сердца ваши», — продолжает он. В точном переводе с греческого слово «вселиться» означает «прочно обосноваться», «быть как у себя дома». Пусть в вашем сердце Иисус почувствует себя как дома, удобно и уютно. Всем нам случалось бывать в таких местах, где мы чувствовали себя неуютно, не в своей тарелке. Вы начинаете думать, что лучше бы вам сюда было и не приходить. Но есть и другие места, где вы чувствуете себя очень удобно и хорошо, действительно, как дома. Когда Павел молится о том, чтобы Христос верою вселился в ваше сердце, он имеет в виду, что ваше сердце должно быть в согласии с Господом настолько, что он не будет чувствовать никакого неудобства, находясь там. Одна из книг Ветхого Завета была написана пророком Иезекиилем. Среди прочих видений, о которых он повествует в этой книге, есть одно, когда Бог духом подвел его к городской стене Иерусалима и показал ему отверстие в ней. Бог повелел Иезекиилю расширить это отверстие и войти в него. Оказавшись внутри и оглянувшись по сторонам, пророк увидел нарисованное на стенах изображение различных идолов, мерзостей и нечистых животных. Когда же он спросил об этом Бога, тот сказал, что таковы мысли и помышления сердца князей Израилевых. Бог видит наши сердца и наши помышления. Когда Христос входит в ваше сердце и смотрит на его содержимое, действительно ли он чувствует себя как дома? Нравится ли ему то, что он видит? Или когда он стучится в дверь, вы говорите ему: «О, Господь, подожди, пожалуйста, минутку», а сами поскорее бежите в комнату, пытаясь спрятать и укрыть все неподобающее подальше от его взгляда. Итак, Павел молится о том, чтобы верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. Здесь Павел говорит нечто очень интересное. как мы можем узнать то, что превосходит разумение? В оригинале здесь использовано греческое слово «геноска», означающее «практическое познание», «познание на собственном опыте». В своей молитве Павел говорит: «Бог любит вас необычайно сильно, и я молюсь, чтобы вы познали всю глубину, долготу и высоту Божьей любви». Познайте долготу. Познайте, насколько далеко пошел Бог в своей любви для того, чтобы спасти вас. Познайте глубину, на которую Иисус снизошел, чтобы избавить вас. Высоту, на которую Он хочет вознести вас, чтобы увидеть вас вместе со Христом на небесах, чтобы вы разделили с Ним Его наследство, вечное царство и все величие той славы, которая есть у Него для вас. Все это превосходит всякое познание, это то, что нельзя познать, это выходит за границы возможностей нашего разума. Следующая просьба в молитве Павла состоит в том, чтобы нам исполниться всею полнотою Божьей. Это также нечто такое, чего мы не можем сделать сами. Все небеса не могут вместить полноты Божьей, а тем более я. Мы видим, что Павел просит Бога о практически невозможных, неосуществимых вещах. Но далее он говорит, что Бог, действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Как часто мы помещаем Бога в рамки наших собственных ограничений. Мы любим все разделять на категории. Это легко, это не очень, это трудно, а это и вовсе невозможно. Эта привычка проявляется даже в наших молитвах. Как часто, прося Бога о чем-то, мы думаем: «Господь, для Тебя это легко, Ты справишься с этим». Или: «Господь, это тяжело, я даже не знаю, можешь ли Ты сделать это». «Ну, а об этом, Господь, я и просить Тебя не буду, ведь это просто невозможно». Мы любим приходить к Богу со своим заготовленным человеческим мнением относительно той или иной ситуации. Однако сколько раз Бог делал для меня то, что казалось мне абсолютно невозможным. Он действовал в таких ситуациях, в которых я готов был сдаться. Он изменял таких людей, о которых я говорил: «Не может быть, этот человек никогда не изменится, он никогда не придет ко спасению». Один из героев Ветхого Завета, Иоаннафан, однажды проснулся рано утром. Его занимали любопытные мысли. «Интересно, — думал он, — хочет ли Бог сегодня освободить Израиль от филистимлян? Если Он желает это сделать, то Ему совсем не нужна целая армия. Он сможет это сделать руками одного человека. Интересно, может быть, Бог хочет освободить нас сегодня?» Эта странная, казалось бы, нелепая мысль не оставляла его. Иоаннафан разбудил своего оруженосца и поделился с ним своими соображениями. «Знаешь, — сказал он, — я вот сейчас думал о том, что если Бог хочет освободить Израиль от филистимлян, ему ведь не нужна целая армия. Он же Бог. Он может сделать это, использовав всего лишь одного человека, и тот справится с этим так же, как и целая армия. Давай пойдем и посмотрим, захочет ли Бог сегодня освободить Израиль от филистимлян». Они пошли, и Бог в тот день освободил Израиль, даровав им победу. Давайте и мы с вами пойдем и посмотрим, что хочет сделать Бог. Давайте просто попробуем, кто знает, что хочет предпринять Бог сегодня. Ему не нужна целая армия. Мы привыкли подходить ко всему со своей меркой, но нам пора научиться измерять все Его силой, о которой Павел говорит, что ею Бог может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Зачем вы ограничиваете Бога? Посмотрите, как Павел прославляет Его за ту уверенность, которая есть у нас во Христе. «Тому, кто действующую в нас силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, — пишет Павел, — тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь». «От века и до века мы будем восхвалять и славить Бога за Его благодать, которую Он дает нам через Иисуса Христа. На небе мы будем делать то же самое, что и здесь, на земле. Многие люди ожидают, что когда они попадут на небо, в их жизни произойдут огромные перемены. Однако помните, что Бог хочет действовать в нашей жизни уже сейчас, сегодня». Господь, мы благодарим Тебя за истину, которую Ты открываешь нам в Твоем Слове. Мы благодарим Тебя за то, что Ты искупил нас, за то, что Ты омыл нас кровью Христовой, так чтобы теперь мы могли совершать те дела во славу Твою, которые Ты предназначил нам совершить. Мы просим Тебя, чтобы Ты запечатлил истину Твоего Слова в наших сердцах, и чтобы Ты помог нам ходить и поступать по истине. Господь, мы молимся о том, чтобы Ты вел нас Твоим Святым Духом, чтобы Ты учил нас ходить по вере, так чтобы наша жизнь приносила славу Тебе. Мы благодарим Тебя за то, что Ты можешь сделать в нашей жизни намного больше того, о чем мы просим или помышляем. И мы просим Тебя, чтобы Ты прославлялся в нашей жизни. Возьми нас и используй нас для Твоего Царства. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Он благословит вас, и пусть Он поможет вам ходить во свете. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!